страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 921-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Даниила, и мы с вами сегодня размышляем о Священном Писании, размышляем для того, чтобы меняться, для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы наша жизнь становилась такой, какой Бог хочет нас видеть. И, кстати, сегодня мы с вами будем очень подробно говорить о свидетельстве. Это важная тема, потому что каждый из нас так или иначе сталкивается с этим вопросом, и этот вопрос вы ставите в комментариях, этот вопрос вы задаете, и, конечно, нужно на него ответить, конечно, нужно сегодня об этом говорить. Это разговор о том, что значит быть свидетелем, когда свидетельствовать, как свидетельствовать и свидетельствовать. Потому что каждый из нас так или иначе с этим сталкивается. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню также, что мы пока в Ветхом Завете, и еще какое-то время мы будем в Ветхом Завете, читая книгу пророка Даниила. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии, и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что в первой части передачи мы обычно читаем ваши письма, ваши комментарии, потом во второй части программы мы переходим к чтению Священного Писания. Опять-таки, некоторые нас за это критикуют, и говорят, как же, Священное Писание ведь важнее, чем комментарии. Давайте больше читать Библию, давайте больше читать Писание. Я с этим согласен, это важно, да, и это главная причина, по которой и ради которой мы собираемся здесь. Наши программы интерактивны. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Он готовил эти материалы в те времена, когда нужно было ждать писем от слушателей, ждать писем от тех, кто присоединяется к программе. И это было не в прямом эфире, это было в записи. Но у доктора Маги была целая серия передач, записных передач, в которых он отвечал на письма. Раз в неделю выходила большая программа с ответом на письма. Мы делаем это несколько иначе, у нас уже не письма, у нас ваши комментарии в социальных сетях, и везде, где вы нас смотрите и слушаете, вы можете также комментировать, можете высказываться. А мы отвечаем не на все комментарии в эфире, потому что иначе у нас времени просто не хватило бы. Но на самое интересное, на самое существенное стараемся по возможности отвечать. И я также напомню, что вы можете слушать наши уже вышедшие записи на нашем сайте theos.fm. Вы можете послушать программы по другим книгам Священного Писания, то, что мы с вами уже прошли, то, что мы с вами уже обсуждали. Также эти программы вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. ВКонтакте по страницам Библии. Есть также группа Facebook. Там записи у нас не выкладываются, но в любом случае обсуждение и трансляцию там можете найти. Давайте мы начнем с некоторых ваших комментариев. Я кое-что сегодня обобщил, потому что важные истории тут звучат, и хочется об этом сказать, важно об этом сказать. Одна из тем, которые тут поднимаются, возникла здесь в беседе между Марией и Жанной. Мария и Жанна говорят о том, как и когда благовествовать. Тут есть такой достаточно сложный вопрос, но важный вопрос. Пытаться не вставлять слово «Бог» в каждую беседу, в каждый разговор. С одной стороны. Но с другой стороны нести свидетельство о Боге. О чем здесь речь, в чем здесь смысл? Понимаете, есть такая проблема, и это действительно проблема христианская. Хотя я понимаю, что она касается немногих, но те, кого она касается, это люди видимые, их легко можно увидеть, их легко можно заметить. Это люди, которые действительно настолько хотят свидетельствовать, что у них Бог оказывается везде. Вы знаете, мне вспоминается, я сейчас, конечно, выдам свой возраст, но вы и так его понимаете, поэтому мало чего выдам, но это просто сейчас, понимаете, это отстраненно, и сейчас мы можем понять комизм этой ситуации. когда я был еще в младшей школе, был совсем-совсем маленьким, у нас была такая очень партийная, очень такая идеологически правильная директор школы. И она старалась, она замечательный человек, она блестящий директор, все. Вот, но она старалась поставить эту партийность везде. Если помните, кто постарше, помните про, например, партийность литературы. Ну ладно, партийность литературы – это как бы вот такой большой-большой вопрос. Но вот эта директор школы, в частности, запомнилась многим из нас высказываниями типа. Вот она приходит в школьную столовую, и на всю столовую, подойдя к ребенку, который сидит над порцией пюре, копается в этой картошке и не ест ее, потому что не любит картошку. Так вот, она, подойдя к этому ребенку, на всю столовую орет: «Именем советской власти ешь картошку!» И мы тогда не понимали комизм. Нам это было странновато, но как-то вот потом со временем стало понятно. Ну или она же отчитывает детей, значит, 26-й съезд КПСС поставил перед нами гигантские задачи по совершенствованию народного хозяйства и экономики страны. А вы в туалете за собой не убираете. Вот, понимаете, наверное, какая-то связь здесь есть. Но какая? А какое отношение это имеет к нам с вами сегодня в нашей христианской жизни? Свидетельство, вот важно, чтобы наше с вами свидетельство было естественным, органичным. Тут в комментариях пишут про то, что люди смотрят не на то, что мы говорим, что мы учим, а как мы живем. Ну, на самом деле, и на то, как мы живем, и на то, что мы потом с этим делаем, на то, как мы потом это объясняем, на то, что, собственно, в нашем богословии. Понимаете, если я просто говорю, так вот, вот моя жизнь, и сейчас я эту жизнь приправлю свидетельством. Так, сколько мне тут нужно в день отсвидетельствовать? Ага, вот столько-столько. Сейчас я это отсвидетельствую, и все будет классно. Нет, не будет классно. Вот тогда как раз та самая ситуация складывается. Ситуация, в которой мы неорганично свидетельствуем. Не свидетельствуем просто потому, что в нас Бог действует, потому что Бог нас побуждает. А мы свидетельствуем, потому что вот кто-то нам сказал, что так надо, кто-то нам сказал, что так правильно. С другой стороны, свидетельство может... Извините, и должно быть органичным. Человек живет, но в нем живет Дух Святой. Помните, как апостол Павел говорит? «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу, то живу силою Бога, спасшего меня, благодатью Иисуса Христа». Да, вот это жизнь по благодати, жизнь по Божьей милости и проявление Божьей милости. Кстати, тут вот Мария пишет о том, что она работает в образовательном учреждении, ей нельзя говорить о Боге, но при этом разговор это заходит, беседа заходит. Смотрите, какая здесь штука получается. Понимаете, мы даже на работе, да, мы на работе можем попасть в ситуацию, быть поставленными в ситуацию, в которой определяющим будет наше поведение. Вот люди будут смотреть на то, как мы из этой ситуации выходим. Люди, в принципе, знают, как обычно выходят из подобной ситуации. А вот что сделаем мы? Что сделаем те, кто, или что сделают те, кто называет себя христианами? Как вот это в нашей жизни будет? Обратите, пожалуйста, внимание на трех друзей Даниила, да и на самого Даниила тоже. Они не приходили к царю, ну, просто вот сами пришли и сказали: слушайте, а давай, царь Навуходоносор, мы тебе о Боге расскажем. Но у них была возможность приходить к царю. Царь задавал им вопросы. Они были поставлены в жизненные ситуации, в которых такая совершенно четкая реакция была важна. То есть они должны были правильно реагировать, но реагировать правильно они могли только тогда, когда Бог в них живет. Вот это вот органичное свидетельство. Они тоже обращаются к царю: «Вовек живи». Тут, кстати, обращают внимание о том, что вот вечное царство в небесном царстве, да, вот то, что будет царь жить вечно. Мы видим это обращение «Вовек живи», оно звучит, когда эти люди уже победили, когда эти люди уже демонстрируют собой, своей жизнью и тем, что они остались в живых, Они демонстрируют Божию победу. Даниил скажет, например, царю Дарию: «Вовек живи», после того, как он, Даниил, выйдет из львиного рва. Слушайте, вот мы до этого дойдем, это 6 глава будет. Знаете, Даниил в этой ситуации, выйдя из львиного рва, имеет полное основание сказать царю эти слова: «Вовек живи». Опять-таки, они из уст Даниила звучат совершенно, ну вот, органично. Они звучат правильно. Он понимает, о чем говорит. Вот это вот важная история, которую нужно помнить. А тут всякие интересные вещи есть о том, что... Ну, или странные вещи. Тут ссылаются на книги царств. Почитайте, пожалуйста, да, послушайте, пожалуйста, и наши беседы по книге царств. Тут пишут: «Твой Бог младенцев сказал убить в книге царств. Бог твой сказал грудных младенцев убить» и так далее. Пожалуйста, главу и стих. Вот просто первое, да, в таких случаях. Глава и стих. Это первое. Второе. Контекст. Вот не эмоции, а две вещи. Глава и стих, и затем контекст. Что за ситуация? Какая ситуация? Да, существовали моменты, были моменты, когда Бог действительно приказывал истребить народы. Эти народы дошли до такой степени безбожности, дошли до такой степени нечестия, что своей жизнью, своим пребыванием на этой земле они просто оскверняли эту землю. И были конкретные совершенно ситуации, когда действительно еврейский народ, входя в обетованную землю, должен был исполнить волю Божию. Вот для этого, в этом тоже. Я скажу о том, что сейчас, сегодня, в нашей современной жизни, таких ситуаций нет. Ни одному народу на этой земле Бог не говорит, что он должен захватывать чужую землю и, собственно говоря, покорять и так далее. Да, тогда... В то время это было, и Бог имеет на это полное право. Действительно, потому что нечестие народов, народов безбожных, народов противостоящих Бога, действительно перешло уже все границы. Более того, если Бог захочет, Он имеет полное право избавить землю и от нас с вами, чтобы мы ее не оскверняли. У Бога есть такая возможность, и опять-таки, как Творец неба и земли, как Повелитель, как господин всего, он имеет полное право. Но, как любящий отец, он сделал по-другому. Он послал сына своего Иисуса Христа на смерть ради нас. Именно для того, чтобы у нас была возможность жить через его смерть, через его действие, через его благодать. Елена Филиппова пишет: «Слава Богу, от избытка сердца говорят уста». Если Бог в сердце, то невозможно молчать о Христе. Не будем умолкать, братья и сестры, будем исполнять главное поручение Христа – благословений Божьих. Да, Елена, когда Бог в сердце, тогда Он на устах в любом случае будет. И тогда Он будет на устах именно вот так, как это должно быть. Это будет естественно, это будет органично. Ну вот Валентин пишет: люди смотрят не как мы учим, а как мы живем и поступаем. Да, но... Тут вот как раз вот такая ситуация, Валентин. Да, да, но не совсем. Люди действительно смотрят сначала, как мы учим, и, извините, как мы живем, как мы поступаем. А дальше возникает интересная вещь. Люди видят, что мы отличаемся от других. Люди видят что-то необычное. И они задаются вопросом: а почему? Знаете, когда вот, ну, я понимаю, почему сложилось вот это вот, люди смотрят, как мы поступаем, как мы живем, это действительно правильно. Это сложилось, в частности, в ответ на христиан, которые много говорят, но мало делают и мало своей жизнью показывают, мало проявляют. Это действительно проблема, и вот как раз мы подчеркиваем, что люди смотрят на нашу жизнь. Но дальше начинается следующий этап. Очень хорошего, милого, доброго человека спросили: почему ты вот, как ты так можешь прощать? Как ты можешь вот настолько по-доброму к людям относиться? «Я христианин», — сказал он. «А что это значит?» — спросили его. «Вот как это быть христианином? Вот это что такое? Это вот как ты?» Но он задумался и ответил. «Да я в церковь хожу и мясо не ем». Вот понимаете, это, конечно, несколько такая, ну вот, натянутая, может быть, история. Но задумайтесь о том, что порой именно такие нелепые объяснения даются вот в ответ на вопрос, а что значит, что ты христианин? Поэтому, да, люди смотрят на то, как мы ведем себя, люди смотрят на то, как мы поступаем в мире, но люди также слушают, и люди также спрашивают, задают вопросы. Поэтому и то, и другое. Замечательный проповедник, пастор Джон Пайпер как-то говорил о том, что христианство – это как такая птица с двумя крыльями. С одной стороны, это учение, учение Иисуса Христа, верное богословие. С другой стороны, соответствующие дела. Вот птица с одним крылом не улетит, если будут просто соответствующие дела, но не будет учения, не будет богословия. Ну, тогда получится какая-то благотворительная организация. Кстати, без Бога она благотворительной организацией и быть-то не сможет. У нее возможности такой не останется. С другой же стороны, если будет только учение, но не будет дел, то это тоже однобоко. Кстати, если есть правильное учение, то ведь оно само по себе, богословие правильное, само по себе уже включает в себя дела, уже включает в себя и благотворительность тоже. Поэтому вот эти моменты, наша вера и наши дела на самом деле неразделимы. Каждый верующий в Бога открыто исповедует свою веру перед людьми, спрашивает Жанна. А как у вас с этим обстоят дела? Вот, и это как раз здесь часть этой беседы по поводу открытости. А есть ведь люди, которые живут в странах, где или даже в нашей стране попадают в сообщество, в ситуацию, где открыто сказать «я христианин» будет опасно. Но теперь смотрите, какая штука. Происходят события в жизни, которые так или иначе побуждают нас рано или поздно сказать «я христианин». Мы не можем уже противостоять этому, мы не можем молчать. То есть вот я просто не могу молчать. Поэтому я об этом говорю. Не потому, что положено, не потому, что так требуют от меня, а потому, что я не могу молчать. Про статуэтку ангела с музыкальным инструментом ничего не знаю, какого ангела и какой инструмент, и какая статуэтка. Но это даже не к теме передачи. Это я сейчас смотрю комментарий Владимира. «Какая музыка разрушает поклонение?» спрашивает. «Приковывающее внимание к себе». Вот интересный такой пример. Иногда иностранцы выступают с переводчиком. Ну, так же, как, допустим, исполнители выступают, или вокалисты выступают с аккомпаниатором. Представьте себе ситуацию, что аккомпаниатор у вокалиста или переводчик у оратора приковывает внимание к себе. Настолько, что вокалиста или оратора уже не слышно и незаметно. Этот человек не выполняет свою функцию. Ну, правда, возможно и другое. Возможно, оратор плохой или вокалист плохой. И переводчик или аккомпаниатор делает все, что возможно, чтобы эту ситуацию исправить. Отзыв об одном концерте. Там аккомпаниатор так играла, настолько играла, так классно вообще было. Да ладно, аккомпаниатор, а исполнительница как? Ну, про исполнительницу я вообще молчу. Там было непонятно, дотянет она, вытянет она ноты или нет. Вот, может быть, в этой ситуации и обосновано. Но мы-то с вами говорим о Боге. Не Бог велик, Бог совершенен. Поэтому наша задача, причем это задача проповедника, задача задача музыканта, задача любого человека – обратить внимание на Бога. Бог велик, понимаете, не мы с вами. Вот опять, это бывает не только у музыкантов, это бывает у проповедников тоже. Он так шутил, он такие анекдоты рассказывал, он такой, не знаю, эрудит, он цитировал и одного, и другого, и третьего. И этого было так много, что Бога в этой проповеди и не видно было, один проповедник остался. Вот такая музыка и такая проповедь разрушает поклонение, разрушает общение с Богом, потому что мы начинаем ставить самого себя. Да, вот превыше всего. Должен сказать следующее. Некоторые христиане противостоят конкретным стилям музыки. Они выступают против той или иной музыки. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Вернона Маги. Вот он писал и говорил в 60-е и 70-е годы. И в своих проповедях он неоднократно обрушивается на рок. Причем обрушивается так достаточно, сурово, я бы сказал. Вот. И говорит о том, что эта музыка сатанинская, эта музыка ведет от Христа. Христианского рока тогда еще либо не существовало, либо он только начинался, либо даже если что-то было, доктор Маги это, в общем, не очень принимал. И сегодня можно поспорить, сегодня можно посмотреть на это, может быть, несколько иначе. Хотя он ведь абсолютно прав в том, что рок-исполнители особенно как раз склонны к тому, чтобы привлекать внимание к себе. Вы приходите на наши концерты, вы аплодируете нам. Вот это ключевая проблема, это ключевая ситуация. Сегодня мы не успели все комментарии ваши прочитать. У нас еще есть где-то полторы минуты. Я хочу сказать кое-что о третьей главе, которая нам сейчас с вами предстоит. Обычно неважно, каким изданием Библии вы пользуетесь. Потому что текст везде один и тот же. Однако исторически есть такая ситуация, которая как раз касается книги пророка Даниила. Мы сегодня с вами будем читать о том, как царь пытается казнить трех друзей Даниила. И вот в еврейском тексте, собственно говоря, они оказываются в этой огненной печи, а потом царь подходит, и он видит там четвертого. Вот такой прыжок получается. А в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета, есть еще здесь один кусочек. Азария молится, и Азария кается перед Богом за израильский народ. И Бог спасает. Вот там этот переход заполнен этой молитвой Азарии. Она достаточно большая. Там около 60 стихов она занимает. И в еврейском тексте, в каноническом тексте этой молитвы нет. А поэтому в изданиях, которые не включают в себя второканонические книги, эта молитва отсутствует. Нумерация стихов, соответственно, сдвигается. Мы отталкиваемся от такого издания, в котором этих неканонических текстов нет, в котором только канонические тексты. Но в вашей Библии, в вашем издании, в том издании, которым вы пользуетесь, нумерация стихов может быть несколько иной. Мы завтра об этом продолжим разговор, потому что это будет касаться и 4 главы тоже. Так что просто пока будьте к этому готовы. Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе, мы славим Тебя, мы превозносим имя Твое Святое. Веди нас, Боже, направляй нас. Да будет слава и хвала Тебе вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 921 встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к третьей главе книги пророка Даниила, и мы читаем 17 стих. Молодые люди, Сидрах, Месах и Авденаго, отвечают на вопросы и на требования царя Навуходоносора, и говорят они следующее. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Что же делают эти молодые люди? Во-первых, они не поклонились золотому истукану, и они сказали об этом царю. Дело в том, что они отлично помнили и исполняли заповеди. Я в прошлый раз это уже читал, но сегодня хочу еще раз напомнить. Это 20 глава книги «Исход», начиная со 2 стиха. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Вот эти молодые люди соблюдали заповеди Божии. Для них это было важно. Они оставались верными Богу, даже при том, что народ израильский оказался в ссылке, в плену. Даже при том, что их страна, их народ был неверен Богу, они оказались Богу верны. И, конечно, для того, чтобы поступить именно так перед лицом царя Навуходоносора, нужна была большая смелость. И вот они говорят, если будет Божья воля, то Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. То есть ты, царь, сомневаешься, ты, царь, говоришь, какой Бог вас спасет? Вот наш Бог, единственный Бог, нас спасет. И от печи, и от твоей руки. Значит, он выше тебя. А дальше они продолжают в 18 стихе. Это тоже очень интересно. Они говорят, если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Они не сомневаются здесь в Божьей силе. Они не говорят, если у Бога не хватит силы, если у Бога не хватит, не знаю, сноровки, еще чего-то, власти, например. Они говорят, если этого не будет. Они не сомневаются в Божьей силе, они не сомневаются в Божьем всемогуществе, но они не хотят навязывать Богу свою волю. Иногда мы поступаем примерно так. Мы говорим, Господи, я буду служить Тебе, если... И дальше идет такое перечисление тех условий, на которых мы будем Богу служить. «Я буду служить Тебе, Господи, если Ты мне поможешь сдать экзамен, если Ты мне поможешь устроиться на работу, если одно, другое, третье». Вот то, что мы видим в жизни этих молодых людей, это безусловное послушание, это безусловное служение. «Мы знаем, — говорят они, — что Бог силен нас избавить. Мы верим, что Бог силен нас избавить. Но даже если этого не случится, — мы не будем поклоняться твоему истукану, мы не будем поклоняться твоим богам». Это действительно настоящее безусловное служение, это безусловная преданность Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на реакцию Навуходоносора на эти события. Мы, кстати, таким образом готовимся к следующей главе. Мы видим на престоле человека неуравновешенного, психически нестабильного. И вот 19 стих, он опять выходит из себя. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее». Тут сразу несколько моментов. Во-первых, изменился вид его лица. Вы видите, что он опять в гневе, и он доходит в этом гневе до предела. Во-вторых, мы видим, что он не может управлять своим гневом. Он подвержен эмоциональным всплескам. Как же этот человек, не умеющий управлять своими эмоциями, собирается управлять великой империей? И вот он обращается против тех людей, к которым раньше благоволил. Вспомните конец первой главы, когда он действительно понял, что эти молодые люди имеют нечто такое, чего не имеют его мудрецы.
Помните конец второй главы, тот указ, который он подписал относительно Даниила, и ответ его, Навуходоносора, на просьбу Даниила, когда он повысил этих молодых людей, он благоволил к ним. Есть такая фраза «сменить гнев на милость». Так вот, Навуходоносор скорее меняет милость на гнев. Дальше обратите, пожалуйста, внимание, что огонь должен быть в 7 раз сильнее, чем обычно. Я полагаю, что, конечно, люди, которые разжигали огонь, не считали вот ровно в 7. Просто 7 в данном случае это число полноты. То есть огонь должен быть существенно сильнее, чем обычно. Обратите, пожалуйста, внимание также здесь на фразу «чем обычно» или «чем обыкновенно». Иными словами, такой вид казни там уже практиковался. Бросить людей в раскаленную печь само по себе не было новым явлением. Навуходоносор делает то, что делает обычно, только в данном случае он делает это в еще большем гневе. И я думаю, что мы имеем дело с проявлением гнева, который раньше уже был в сердце этого человека. Это не то, что человек раньше не гневался, а сейчас начинает гневаться. Это то, что гнев, который раньше уже был в сердце этого человека, выходит, выплескивается наружу. Есть такое понятие, как пассивная агрессия. Человек вроде бы спокоен, но за его спокойствием виден суровый, серьезный, страшный гнев. Так вот, у Навуходоносора эта пассивная агрессия активизируется. И таким образом он издает указ, который на самом деле страшен, он жесток и он не обоснован. Если задача была просто в том, чтобы сжечь этих молодых людей, не надо было огонь разжигать сильнее. Как мы увидим очень скоро, это привело к последствиям, которых Навуходоносор и люди, которые совершали эту казнь, никак не ожидали. В данном случае у Навуходоносора, конечно, нет задачи просто совершить казнь. У него есть задача выплеснуть, реализовать свой гнев. Это подтверждает и 20 стих. «И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем». Вот интересно, а зачем нужно было приказывать самым сильным мужчинам из войска? Что Сидрах, Месах и Авденага, эти еврейские ребята, что они были такими силачами, что ли? Зачем? В чем смысл? Или, может быть, Навуходоносор предполагал, что они будут сопротивляться? Но они бы не сопротивлялись. Они не говорили Навуходоносору: «Слушай, мы тут все тут разбросаем, всех побьем». Они говорят: «Даже если Бог нас не защитит, то мы не будем служить твоим богам, мы не будем поклоняться этому истукану». Навуходоносор действует нерационально, он действует ведомый гневом. Читаем 21 стих. «Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем». Очевидно, что их связали прямо в одежде, и их бросили в раскаленную печь. Читаем 22 стих. «И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага». Огонь разожгли действительно слишком сильно, потому что пытались исполнить указ царя. И я полагаю, что люди, бросавшие туда Сидраха, Месаха и Авденага, самые сильные из воинов Навуходоносора, просто не рассчитали. И последствия этого им пришлось принять на себя. Указ царя, изданный в гневе, начинает приводить совершенно не к тем последствиям, которых ожидал царь Навуходоносор. Я думаю, что царь никак не хотел потерять самых сильных из своего войска, ведь Вавилон был воинственной державой, и воины, особенно сильные воины, были нужны царю. И тут такой поворот событий. Вообще, в принципе, когда мы что-то делаем во гневе, поворот событий может быть совершенно неожиданным. Но неожиданности на этом не оканчиваются. Вот эти три молодые человека оказываются в раскаленной печи. Мы читаем 23 стих. «А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь, связанные». И смотрите, что происходит дальше. Те люди, которые их бросали, сгорели сразу же. Ну а мы с вами читаем 24 и 25 стихи. В некоторых изданиях это может быть 91 и 92 стихи. «Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Кстати, последнее выражение все-таки скорее переводится как «сыну богов», потому что тогда еще Навуходоносор не имел личного знания живого истинного бога. Да, Даниил уже говорил ему о боге, но Навуходоносор услышал только на время. Он очень быстро забыл слова Даниила, и уж точно он не мог бы узнать Сына Божия. Но в том четвертом, кого он увидел, Навуходоносор узнал не просто человека. Хотя, по сути, да, я считаю, что там был именно Сын Божий, Иисус Христос, до Его воплощения. Надо также отметить, что эта печь, как следует из текста, была открытой. И Навуходоносор предполагал, что эти люди быстро сгорят. Однако они не сгорели. И что еще удивительнее, с ними был четвертый. Христос до его воплощения. Навуходоносор не имел духовного чутья, но он все же видел чудесную защиту над этими троими, и другого объяснения не существует. Или принимать чудо, о котором говорит Священное Писание, или полностью все отвергать. Или книга пророка Даниила говорит правду, или она говорит ложь. Некоторые считают, что в данном случае мы имеем дело лишь с образным языком, и тогда эти описания не нужно понимать буквально. Однако мне кажется, что подобные ссылки на образность – это просто самообман. Причем самообман весьма жесткий, а когда мы начинаем говорить об этом другим, мы обманываем и других людей. Иногда в современном христианстве бывает и так, что люди вроде бы используют правильные слова – но по-иному их понимают. Я вспоминаю про молодого человека, который замечательно проповедовал, и к нему потом подошел пожилой проповедник и поблагодарил молодого человека за слово. «Какие же это замечательные слова! Спасибо, брат, что вы говорили на все эти важнейшие темы!» А молодой человек смотрит на пожилого проповедника и отвечает: «Ну да, я, конечно, использовал все эти ваши слова, но я в эти слова вкладываю совершенно иной смысл». Вот у нас зачастую происходит та же ситуация. Люди берут привычные слова и пытаются наделить их новым смыслом. Так, например, происходит с чудесами. Говорят, что Иисус ходил на самом деле не по воде, а по берегу. А когда Библия говорит «по воде», это некая условность. Людям просто так кажется. На самом деле Иисус ходил по берегу, и мы это понимаем, но, чтобы никого не обижать, будем говорить по воде. Те же слова, старые слова, но иное содержание. Сын вдовы, оказывается, не был по-настоящему мертв. Он просто уснул, а Иисус пришел и разбудил его. Мы привыкли говорить «воскресил», но на самом деле просто разбудил. Ну и Лазаря он просто разбудил, потому что Лазаря погребли, у Лазаря был летаргический сон. В результате получается обман, лицемерие. Мы говорим одно, имеем в виду совершенно другое. Что это, если не описание классического лицемерия? Ну так вот, либо мы верим в это чудо, либо нет. Но не могли бы эти люди остаться в живых, если бы не чудо? Или верить, или нет. Выбор за нами. Всякие же попытки просто переосмыслить, использовать другие слова, на самом деле приводят нас к лицемерию и обману. Либо верить, либо нет. Лично я верю.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут я хочу отметить еще одну вещь. Перед нами повествование об историческом событии, но это также и предвестник времен Великой Скорби. Раскаленная печь указывает на страдания времен Великой Скорби, через которые пройдут подлинно верующие люди. Царь Навуходоносор указывает на зверя, который пришел из моря, то есть на Антихриста, последнего великого мирового правителя. Истукан указывает на мерзость запустения, о которой говорит Спаситель. Трое молодых людей представляют собой остаток, который будет чудесным образом сохранен во времена Великой Скорби. И обращу ваше внимание, Даниила в этой главе нет. Где же был в то время Даниил? Он ведь и судья, и премьер-министр. Он, скорее всего, отлучился куда-то по делам царя. Но именно он представляет собой прообраз тех искупленных, которые будут взяты на небеса перед началом периода Великой Скорби. Даниил оказывается прообразом Церкви Христовой. Ну а четвертый, тот, кто открылся в огненной печи, несет нечто важное для всех нас. Господь Иисус Христос сам был с ними, и Он будет со своим народом во всех скорбях и испытаниях. И также Он и с вами, и со мной, особенно когда мы проходим через испытания. Он так обещал, Он об этом говорил. Ему можно и нужно верить. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иисус обещал, что будет с нами всегда. Он обещает, что не оставит и не покинет нас. Ну а мы возвращаемся к книге пророка Даниила, читаем 26 и 27 стихи 3 главы. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Давайте вспомним, зачем все эти люди собрались на Вавилонской равнине. Да, мы в прошлый раз об этом читали. Для того, чтобы поклониться истукану, для того, чтобы засвидетельствовать величие царя Навуходоносора. Они действительно что-то засвидетельствовали. Но это никак не величие царя Навуходоносора. Это величие единого истинного Бога. Они обратили внимание на то, что от Сидраха, Месаха и Авденаго даже не пахнет так, как должно бы пахнуть от людей, вышедших из печи. Кстати, будут в небесах христиане опаленные, которые спасутся, как головня из огня. От них действительно будет пахнуть гарью. Но с этими людьми было совсем не так. И Навуходоносор перед всеми своими сатрапами, перед всеми своими чиновниками признает, что эти трое – служители Всевышнего Бога. Навуходоносор начинает признавать не только величие Бога, но и тот факт, что Бог выше его самого. Бог выше царя Навуходоносора. А это порой бывает очень трудно признать. С одной стороны, можно признать, что Бог велик. С другой же стороны, как только мы признаем, что Он больше меня, встает следующий вопрос. А что мне с этим делать? Как мне теперь выстраивать отношения с Богом? Чего Бог от меня ожидает? Навуходоносор постепенно приближается к познанию Бога. Перед нами настоящее чудо. Навуходоносор увидел это чудо, и он не мог не верить. Сегодня вопрос также стоит: либо вы верите, либо не верите. И не говорите мне просто, что вы верующий человек, христианин, принимаете Слово Божие, но сомневаетесь в этом конкретном чуде или, в принципе, в чудесах. Тут всего два варианта. Либо верить, либо нет. И мы с вами подходим к последнему разделу этой третьей главы книги пророка Даниила. Навуходоносор издает указ об этих троих молодых людях, и он повышает этих молодых людей, Сидраха, Месаха и Авденаго. Читаем стихи с 28 по 30. «Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Тут нужно четко понимать, что никакого личного обращения Навуходоносора здесь, конечно, нет. Более того, Навуходоносор так и остается жестоким царем. Смотрите, что он приказывает делать с людьми, которые произнесут хулу на бога Сидраха, Месаха и Авденага. Однако все же Навуходоносор признает силу живого истинного бога. Он принимает, что бог этот выше его божеств. Таковы теперь убеждения Навуходоносора. Ну а в следующий раз мы услышим о его личном обращении. Он пришел таки к познанию живого и истинного Бога. Правда, ему нужно было немало времени, чтобы выйти из своего язычества. Понимаете, покаяние – это процесс. И мы часто получаем письма и комментарии от людей, в жизни которых Бог действует долго, но упорно. Есть люди, которые начинают нас слушать с мыслью о том, что за чудаки такие ведут эту трансляцию. Однако потом люди понимают, что это у них самих серьезная проблема. И это им нужно обратиться к Спасителю. Навуходоносору нужно было время, чтобы освободиться из сети язычества и лжи, в которых он жил до сих пор. Более того, он сам плел эти сети вокруг себя и своего царства. Навуходоносор постепенно идет по пути обращения. Ну а трое еврейских молодых людей снова в милости у Навуходоносора. Дважды они были приговорены к смерти. И дважды Бог чудесным образом избавлял их. Понимаете, Господь Иисус Христос имеет силу, чтобы защитить своих детей в этом мире. И на самом деле это важно. Подавляющее большинство из нас, конечно, не проходит через огненную печь, но мы проходим через испытания, которые в чем-то похожи на огненную печь. Так вот, я прочитаю несколько фрагментов из Священного Писания, фрагментов, которые могут помочь вам, когда вы через такие испытания проходите. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27-28 стихи. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Здесь же Евангелие от Иоанна, 17 глава, 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Здесь же в 17 главе, 15 стих. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». В послании к евреям, 7 глава, 25 стих, читаем: «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Вот это ободрение, которое каждому из нас бывает необходимо. Прочитаем второе послание к Тимофею, 1 глава, 12 стих: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Слышите отзвук тех слов, которые сказали Сидрах, Месах и Авденага? Понимаете, мы с вами живем в мире, где случаются беды. И некоторые из Божьих детей действительно попадают в раскаленную печь. Даже те, кто не попадают, иногда чувствуют себя, как в этой самой раскаленной печи. Но Иисус Христос силен сохранить нас и там. И Христос силен вывести из этой печи и нас тоже. В следующий раз продолжим и будем читать 4 главу книги пророка Даниила. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.